это треть называется прибор мистерия за пределами Троицы. Это изложение беседы Метатрея с Парашурамой. Парашурама – это сын ведического риши Джанагаса. Парашурама как бы, – это особое воплощение будущего. Параша – топор, рама – скопорос. Согласно мифологии, Парашурама 21 раз уничтожил всех воинов кшатрия. Была такая история, когда неправильный царь пытался помешать мудрецам выполнять свои обязанности, следовать дхармикам. И когда он убил самодавнего отца Парашурама, то Парашурама, будучи особенным воплощением, пришел в силу вне. Хотя он был по качеству брахман, в душе, у него была душа кшатрия. Придя в сильный гнев, он вошел в такую ярость, что начал истреблять кшатрия всех подряд. Сейчас по нынешним как бы представлениям Парашурама это был бы какой-то супергерой, который один может победить целую дивизию спецназа. И он одолел различных воинов 21 раз по всей земле, где он не настигал кшатрия, там их уничтожал, мстя за своего отца. Был великим лучником, мастером тактики, боевых действий, искусства, скрытности, изменения войны. И когда духи предков сказали Парашурама, остановись, мы уже довольны тем, что ты отомстил за нас, он уже сам понял, что ему надо остановиться. Парашурама имел большое благословение от бога Шивы. Бог Шива вручил ему свой мистический лук. Только Рама, другое воплощение Бога, сумел остановить Парашураму, сломав его. Эго Парашурамы было усилено силой реализации Рамы. Когда Парашурама увидел, что он погряз во всей этой войне, ему стало от этого самому противно. Он захотел уйти от этого. Он решил удалиться в лес, стать отшельником и практиковать медитацию, чтобы очистить свою душу от грехов во время этой войны, чтобы достичь реализации, несмотря на то, что он был божественным воплощением с особой миссией. Он не понимал, кто он здесь на самом деле. Он не знал, почему так разворачивается его карма и что ему делать. Поэтому Парашурама обратился к Метатрея, святому мудрецу. Метатрея, видя, что он еще не готов, что его ум нуждается в очищении, ничего не рассказал. Он сказал, вот тебе практика почитания богини, вот тебе ритуал, мантра, выполняй. Без перерыва, следуй просто дисциплине ритуала. И Парашурама несколько лет выполнял почитание богини. И прошло несколько лет, его ум очистился, он обрел самодисциплину, почитая Трипуру, Всевышнюю богиню. Трипура – это Всевышняя сила, сущность всех существ. Но мудрости он от этого не обрел. У него возникло какое-то разочарование в ритуальной практике. Он снова пришел к Метатрее и сказал, что дает это почитание, что, как я достигну реализации, я хочу наставления. И Метатрея сказал, ну теперь ты уже готов, чтобы получить более глубокие наставления. Почитание Трипуры подготовило твой ум практики джиньяна йоги, практики мудрости. И Метатрея начал изучить, рассказывая различные интересные истории. И одна из знаменитых историй, рассказанных Метатрея, это история о вселенной внутри холма. Метатрея ему рассказал, как один из царей решил совершить ашвамедха-ягью, жертвоприношение коня. И ашвамедха-ягья, жертвоприношение коня, это такой ритуал, где царь расширяет свои владения. Выбирается красивый конь, его украшают. А на лоб ему делается такая табличка. И там пишется, что царь такой-то расширяет свои владения. Поэтому всем, кто не видит, зритель этого коня, просьба не препятствовать, куда бы он ни пошел. А кто захочет попрепятствовать, ну, встретиться с царскими войсками. Кто захочет бросить царю вызов, пусть попробует. Конь этот шел куда угодно. Он брел там через джунгли, города, а за ним шла армия. И считается, куда конь забрел, там и земля царя. Если на пути этого коня оказалось царство, ну, конь идет, значит, через царство. Никто его не может остановить, значит, автоматически земля другого царства переходит к этому царю. Так цари расширяли раньше свои владения. А если у кого-то хватит смелости остановить этого коня, ну, вдруг помириться силами с царской армией. И конь шел как беспрепятственно и переходил через одно владение, другое. Никто не осмеливался остановить этого коня. Но затем возникла одна проблема. Когда царское войско проходило мимо мудреца, одного медитирующего риши, они прошли и не выразили почтения. И вслед за этим появился сын мудреца, и он взял этого коня просто забрал. Армия царская ничего не смогла ему сделать. Он увел с собой коня вглубь холма. Когда царская армия решила напасть на этого сына мудреца, побить его, взять в плен, то сама эта армия вернулась побитой. И один из принцев был очень удивлен, почему так произошло. Это глава 12, рассказанная в этот период. Итак, этот мудрец, которого не почтили, его звали Ганна. Итак, сын Ганны, видя, что воины прошли мимо, не почтив мудреца, видя, что они не оказали ему должный знак внимания, заметил их оскорбительное отношение, рассердился, поймал этого жертвенного коня и всех воинов разгромил, один сын. Всех великих воинов, все царство. И когда они его окружили, то он на глазах вступил вместе с конем на холм под названием Ганга. И когда он исчез в зарослях холма, то царское войско начало атаковать холм. Но из холма появился сын мудреца Ганы, и уже сам с огромной армией. И сразился с врагами и уничтожил этого царя. Царя звали Шен. Он захватил многих царевичей, много военнопленных, а затем исчез из грехов. И много воинов, которым удалось спастись, побежали к царю Сушен и рассказали обо всем случившемся. Сушен, царь, он сам был царем и братом более могущественного царя, который проводил эту взятку. И тогда он сказал своему брату, что происходят какие-то удивительные, чудесные вещи. Мудрецы обладают какими-то силами. Мы проходили без каких-то препятствий от города к городу. Тут появился какой-то юноша, избил моих воинов. А затем из холма неизвестно, откуда появилась армия, хотя и не должно быть. Какие-то чудеса происходят. И он взял в плен всех моих подданных, всех моих царевичей. И тогда царь подумал, что очевидно мы прогневали мудреца и выразили свою гордость перед мудрецами. Если мудрецов разгневать как следует, они даже мир могут уничтожить. Нам не надо соперничать с мудрецами. Сказал, надо извиниться перед мудрецом. И Махасена, то есть царевич, который непосредственно руководил, пошел налаживать дипломатические отношения с мудрецом и его сыном, чтобы не ссориться дальше, просить, чтобы отпустили его армию, его царевича взятых членов. Он пришел в убежище этого мудреца Ганы, увидел, что тот просто находится в самадхи. И он не мог его пробудить, он пел ему разные гимны, восхвалял его, делал подношения, но мудрец просто сидел в самадхи, он даже его не видел. Но сын мудреца, он наблюдал изнутри холма, из-за зарослей, как царь высказывает ему почтение. Затем он вышел и сказал, ну я доволен, ты уважил моего отца. Потому что я сын этого великого мудреца Ганы, этого отшельника. Но сейчас мой отец не в веках на самадхи, он не может с тобой поговорить. 12 лет будет сидеть, но прошло только еще 5-7 впереди. Сказал, если ты что-то хочешь, обращайся ко мне, я решу твои проблемы. И тогда Махасена сказал, я хотел бы обратиться к твоему отцу и решить вот эту проблему, чтобы мне вернули мою армию и моих воинов. Сын мудреца сказал, что твоя просьба трудновыполнима, отца не пробудить просто так, но я попробую. И он вошел в самадхи, используя свою магическую силу, обратился к отцу в тонком теле. Тогда только отец пробудился, выйти из самадхи. Когда мудрец пришел в себя, он мгновенно силой своего ясновидения понял, какую ситуацию попал его сын, этот царевич. Он отругал своего сына, сказал, что царевич, принц взял войско царское, разбил коня, что нет хаяги, убил, спрятал, взял принц. Вы же так должны поступать, сыновья мудрецов. Он сказал вернуть ему всех обратно, восстановить мир и гармонию, спокойствие, потому что если мудрецы будут бить царей и их войска, то в мире не будет согласия, цари не будут охранять мудрецов. Сын обладал очень большой магической силой, духовной силой, благодаря своей аскезе. И тогда, получив эти указания, сын мудреца охладил свой гнев, зашел на холм и вернулся обратно с конем, с царевичем и всех вернул их обратно. И сам Махасена, царь, который участвовал в этом жертвоприношении, о нем был очень удивлен, как такое произошло. Начал расспрашивать мудреца, что это за холм, почему у тебя такой старый, могущественный сын. Этот мудрец сказал, что когда-то я тоже был царем, императором, правящим всем империей. Но после многих лет у меня появилось отвращение к миру, у меня не зашла милость Бога, и я решил удалиться от отшельничества, выполнять аскезу. Он оставил лес, отрекся от царства в пользу сыновей, и в лесу предавался медитации. И однажды с ним была его жена, и однажды, когда он сидел в самадхи, она его заключила в объятия, и так бессознательно родился сын. Был зачат сын в состоянии, когда он был в самадхи. Во время родов жена умерла, а сын родился здоровым. И так воспитал своего сына. И когда сын подрос, то он ему рассказывал, что я раньше был царем, императором. Но сын не верил и как-то удивлялся, как ты сейчас аскет, отшельник, когда ты был царем, даже в это трудно поверить. Поскольку отец ему рассказывал, то этот мальчик сказал, я тоже хочу быть царем, я тоже хочу быть царством. И тогда отец ему рассказал, есть способ с помощью йоги создать себе такое царство, если ты хочешь быть царем и править. Вот тебе холм, ты должен сосредотачиваться на пространстве внутри холма и представлять там целый мир, целую вселенную со своим годом времени, с царством, с богами, с воинами и борцами. Если ты так будешь делать, через некоторое время ты обретешь такое царство. И тогда сын мудреца длительное время выполнял аскезу. И он с такой большой силой занимался этой практикой, что через много лет он обрел такую силу, он создал внутри холма целую вселенную. Внутри этого холма было небо, пространство, земля и вода, ход времени, солнце и луна, там его населяли боги, деваты, там были даже небеса и преисподние. И все было внутри этого холма. Таким образом, сын мудреца силой своего разума сотворил целую вселенную. И когда он забрал войско царя, он просто перенес их туда, в лук с холма. Таким большим могуществом он обладал. И Махасена не мог в это поверить, и он сильно заинтересовался, он не мог поверить, что такое возможно, что внутри холма диаметром 4 километра может располагаться целая вселенная. И он захотел посмотреть на все это. Тогда мудрец сказал ему: «Мальчик, иди покажи ему это место, удалить ли его». Сын мудреца вошел внутрь холма и исчез. А царевич не мог пойти внутрь холма. И сын мудреца тогда сказал: «Скорее всего, ты не очень разбираешься в йоге, но ты не можешь вместе с физическим телом пройти в этот холм». «Ну ничего», — он сказал, — «тогда ты сбрось свое тело и войди в него в тот тело». Но Махасена и это не смог. Он сказал: «Как ты сброшу физическое тело, в каком это я тонком теле войду туда?» Для него это было что-то невероятное. Он сказал: «Если я сброшу физическое тело, то я умру, как ты мне предлагаешь делать?» Тогда сын мудреца сказал: «Понятно, тебе йога, очевидно, не идет совсем». Он сказал: «Тогда закрой свои глаза». Он вытащил свои силы и его тонкое тело и провел внутрь холма. Грубое тело он оставил в пещере. И вместе с тонким телом царевича он вошел внутрь холма. И там силой своей воли он создал другое грубое тело из пяти элементов. И он внедрил тонкое тело царевича в это грубое тело. И тогда царевич Махасен увидел себя посреди огромного пространства, видя, как святой этот сын держит его. И он сильно испугался, что он упадет куда-нибудь, умрет. Смолился сыну Агрисадану, чтобы он не отпускал его, чтобы он спас его жизнь. И внутри холма он увидел огромное пространство и целую вселенную. Там были звезды, луна, солнце. И когда он приблизился к луне, то луна его опалила холодом, но сын мудреца его спас. Когда они приблизились к солнцу, солнце его опалило. Снова сын мудреца его спас. Затем они посетили разные планеты, отдаленные страны. И этот царевич увидел, что внутри этого холма, на сияющей горе Кайлас, сын мудреца пребывал в форме трех богов: Брахмы, Вишну и Шивы. И он был просто потрясен невероятным могуществом сына мудреца. То есть этот сын мудреца на самом деле в человеческом мире имел тело мальчика, а в собственной вселенной он был и божествами, и деватами, и Брахмой, и Вишной, и Шивой, и царем. Он просто был потрясен. И он увидел, что этот мальчик также был императором, правящим царством в этом другом мире. И он не мог выразить даже своего изумления. И всю эту вселенную внутри холма они просматривали в течение одного дня. Но в мире людей за это время прошло 12 тысяч лет. И когда они вернулись обратно, и они вышли из этого холма, то Махасена увидел, что мир необратимо изменился, все исчезло. И все его родственники давно умерли, реки обмелели, горы поднялись, на месте городов появились джунгли. И он спросил: «В чем дело?» А сын мудреца сказал: «Ну, видишь, много времени прошло, 12 тысяч лет прошло. Видишь, так всегда часто бывает, когда ты вещаешься от одного мира в другой, такие изменения много раз случало. Потомство твоего брата уже разрослось, стало целым народом, но твоего города уже нет, царя и царства тоже, которому ты служишь». Тогда Махасена был шокирован. Он лишился чувств от этого. Когда он пришел в чувство, его охватила печаль, он начал оплакивать потерю своего брата, собственной жены, детей, сына брата. А сын мудреца говорил: «Ну ты же разумный человек, чего ты так переживаешь? Почему ты плачешь? Так всегда бывает, когда перемещаешься. Это глупо. Какой потери ты вообще плачешь?» Так спрашивает. И Махасена сказал: «Как такой великий мудрец, как ты не можешь понять причину моего горя? Как получается, что я потерял все, что у меня было, а ты спрашиваешь, почему ты плачешь, почему ты так печалишь?» И он начал упрекать, что по его вине он это все потерял, и еще спрашивает, как издевательство. Еще спрашивает, почему ты печалишься. Но сын мудреца сказал, что На самом деле нет ничего необычного в такой потере, это просто ход вещей. Если ты считаешь тех, к кому ты привязан, своими родственниками, то тебе было и раньше много родственников, но они тоже все исчезли, почему ты о них не плачешь? И тогда Махасена начал думать над этим, а сын мудреца начал задавать ему вопросы. Как ты думаешь, ты тело или что-то другое? Он сказал, те, кого ты назвал своим братом и так далее, это просто тела. Тела состоят из грубой материи. Когда они утрачиваются, они возвращаются к грубой материи земли. А грубая материя превращается в энергию. Где же здесь материя? На самом деле ты это не тело. Ты просто владелец тела. Ты называешь его своим собственным, так же, как ты поступаешь с предметом одежды. Между твоей одеждой и твоим телом нет никакой разницы. Поскольку ты отличен от собственного тела, какое может быть отношение между тобой и другим телом? Разве ты переживал, когда исчезала одежда твоего брата? Почему ты так переживаешь из-за того, что исчезло тело? И он ему задал такой вопрос. Ты говоришь, мое тело, мои глаза, моя жизнь, мой ум и прочее. Я прошу тебя сказать, кем именно ты являешься? Махасена сильно задумался. Не в силах решить эту проблему, он ушел на некоторое время в лес, чтобы обдумать. Затем вернулся, он большим смирением сказал, «О, господин, я не понимаю твоего. Я рассматривал этот вопрос, и все же я не понимаю до сих пор». Он сказал, «Я склоняюсь перед тобой как ученик, прошу дать мне наставление на ученика». Тогда сын мудреца принял его как ученика и начал давать ему наставления. Он сказал ему, что все люди введены в заблуждение иллюзии. И они пребывают в страданиях, потому что они невежественны в отношении собственной сущности. Поэтому их страдания тоже бессмысленны. Пока есть невежество в отношении собственной сущности, эти люди будут продолжаться страдания. Вот как спящий человек глупо пугается собственных сновидений, так же испытывает страх и человек в невежественном вопросе о собственной сущности. Далее сын мудреца Ганы начал учить Махасену. Он излагал ему великую философию Адвайты. Философию, на которой строится йога, веданта, вся самотная. Знание собственной сущности начинается с понимания того, что мы не есть это тело. Раз мы не есть это тело, значит мы нечто более тонкое и более глубокое. В соответствии с этим, значит, и цель нашей жизни не заключается в том, чтобы обслуживать нужды этого тела. Когда мы воплощаемся в человеческом теле, то задача этого воплощения, в этом воплощении есть определенная задача, сверхзадача. И какова эта задача? Она на самом деле одна. Познать свою внутреннюю природу за пределами тела. Если мы выполняем эту сверхзадачу, наша жизнь просто не зря. Если мы ее не выполняем, она просто бессмысленна. Снова, как сдавший экзамен второгодник, снова воплощаемся, снова получаем тело. И по-прежнему продолжаем искать, возвращаться. Что означает понять, что ты не есть это тело? Значит, начать самоисследование. помощью Вивеки, различающей мудрость, начать освобождать себя от связанности оболочки тела, называется Анна-Майя Коша, пищевая оболочка, то есть оболочка, которая создается пищей. Затем освобождать себя от оболочки энергии, Прана-Майя Коша. Затем освобождать себя от оболочки тонкого тела, которое есть подсознание, соединение физическое тело, в котором работает трансперсоналистская ассоциация. Мана-майя коша. Затем освобождать себя от оболочки ментального тела, Чиньяна-майя коша. Затем освобождать себя от оболочки аудального тела, Ананда-майя коша. Оболочки воли, эго, личности, индивидуальности. Осознавать Асу. В этом цель, смысл человеческой жизни. Если смысл человеческой жизни рассказан мудрецами, то это означает, мы получаем генеральное направление, куда двигаться дальше. Пока мы не определились со смыслами, нам трудно понять, кто мы в этом мире, что нам делать, куда идти. Наше сознание легко увлекается разными идеологемами, мифами. Человека, который не знает смысла своей жизни, что смысл жизни заключается в освобождении, в познании высшего я за пределами тела, его можно увлечь там, в идеологии строительства коммунизма, смысл жизни, чего угодно. Смысл жизни скрыт не может. Когда смысл жизни ясен, наступает следующий этап, это выработка ценностей. Мало понимать, что смысл жизни – это освобождение, просветление, реализация пожизненной мудрости. Надо сделать это своими ценностями. Ценностями – то, чему мы отдаем свою душу, то, что для нас самое главное, то, что является для нас нашим сердцем. И когда мы выстраиваем свою систему ценностей, если мы на первое место ставим познание Бога, абсолютно своего высшего Я, значит, вы уже становитесь ведическим человеком, санктом или верующим, человеком, который идет по духовному пути. В этом разница обычного человека от духовного искателя. Духовный искатель встал на путь. Обычный человек еще не стал. Он не знает, что на него надо становиться. У обычного человека еще нет вектора, куда ему двигаться, и проблематики движения. Духовный искатель, он встал на путь. Он видел дорогу и встал на него. Как только он встал на путь, сразу встает следующий этап. Надо по пути идти, по пути нельзя стоять. По пути идут, по нему двигаются, потому что путь – это проблематика. Пока мы не стали на путь, пока мы не отправились в путешествие, проблематики нет. Например, мы сидим в Челябинске, нам не надо ехать ни в Москву, ни в Дели, никаких проблем. Но когда мы взяли билет, когда мы сели в поезд, есть проблематика. Нам из пункта Челябинск надо прибыть в пункт Москва или в пункт Дели. Надо за нужное время добраться в пункт назначения, проходя остановки. Уже началась проблематика. Проблематика пути. Когда мы становимся на путь, как только мы определились с ценностями, выработали, что высшая ценность, мы становимся на путь. Как только мы заявили о том, что мы духовные искатели, что мы стали на путь, мы уже входим в глубинную реальность, в которой существует проблематика движения по пути. Сразу должны стать вопросы, как лучше двигаться, за которое время можно добраться до точки назначения, какова точка назначения, каковы этапы остановки пути, каковы бывают вообще пути, есть ли карма и так далее. Все эти вопросы очень интересуют путника. Они не интересуют того, кто не стал на пути, но путника для него это самые жизненные вопросы. И наша жизнь, как духовных искателей, какой путь, путешествие, движение. С точки невидения к точке просветления и освобождения. И тогда, когда у нас появилось желание двигаться по пути, мы ставим определенные цели. Эти цели надо видеть перед собой, надо их формулировать, надо представлять их, осмысливать. Потому что когда есть цель, мы можем выразить санкальпу, намерение. И это намерение будет нас двигать, как локомотив. А если цели нет, то и намерения нет, то мы не можем двигаться никуда. Намерение санкальпа движет судьбами людей, живыми существами, меняет реальность. Нет. Йогину нужна сильная санкальпа, сильное намерение. В магии, в ритуале санкальпа очень важна. Это намерение, которое позволяет что-то реализовать. Все это связано с целью. Цель – это конкретный приоритет, который мы вырабатываем. Наша определенная программа действия. Например, если в миру человек решил заработать деньги, то не выработав намерение, он ничего не может достичь. Если он будет думать, хорошо бы миллион появился. Но в едином месте этого не появится. Он должен создать намерение, бизнес-план, искать инвесторов и очень много работать. Тогда, возможно, ему повезет. Он должен очень четко видеть перспективу, план, учитывать обстановку. Таким же образом духовность. Потому что духовная жизнь – это тот же бизнес. Только тонкий, тонкоматериальный. Стяжание духовного капитала. Один христианский святой говорил так. Копление Духа Святого подобно стяжанию денег в банке. У нас тоже должны быть намерения, усилия, определенные садханы, тапаси. Мы должны вложить какой-то первоначальный капитал, чтобы получить отдачу. Приложить усилия, выполнить тапаси. И тогда встает вопрос о действиях. Действие – это то, что следует выполнять, то, что не следует делать. Крия. Когда мы выработали намерение достигать определенных целей, идти по пути, мы должны совершать разнообразные действия. И мы должны понять, как их правильно совершать и как неправильно. Смысл, ценности, цели, действия. Если четыре этих контура будут установлены в нашем сознании, все будет ясно, как нам двигаться дальше. Бывает так, что мы, не прояснив смысл, пытаемся действовать. И бывает так, что мы ставим цели, а эти цели не являются для нас ценностью. Бывает так, что у нас возникает конфликт между нашими действиями и нашими целями. Нужно провести работу, чтобы выстроить эту цепочку смысла, ценности, цели и действия. И когда будет проведена такая работа, мы можем начать действовать безупречно. Такие действия называются садхана, духовная практика. Например, если я понял, что смысл мира заключается в определенных постулатах Адвайты Веданты, если для меня ценностью стал путь просветления и путь освобождения, то я ставлю определенные цели. Я выражаю санкальпу несомненно, я хочу, мне надо его достичь, реализовать, пережить определенный опыт. Войти в это переживание каким-то образом. Тогда я начинаю искать способы, как бы этого мне достичь. Может мне эту технику делать, может другую делать. Может мне стать отшельником, может мне практиковать открытие, может наоборот мне в миру делать садхану. В любом случае я ищу способы. Затем я вижу, что мне надо повышать свою квалификацию, развивать разные качества, которых мне не хватает. Я анализирую, какие мне нужны качества. Может, мне надо работать с чакрами и каналами. Может, мне надо развивать концентрацию, способность к медитации. Может, мне надо изучать, утверждаться в философии, базис создавать, фундамент из философии. Может, мне надо попытаться понять принципоспособности, созерцание. Или мне нужна хорошая компания. Или мне нужно общаться с самостоятельно. И так мне надо. Предлагаю различные способы. Как мы действовать. И вот когда мы действуем в таком русле, мы становимся садху, духовно практикующим. У обычного человека нет возможности познать Бога, стать святым, достичь состояния божественности. Такая возможность есть только у духовного искателя, если он становится садху, духовным практикующим. Поэтому духовный путь начинается с осмысления, раскрытия каких-то смыслов, но он этим не заканчивается, он заканчивается трансформацией. Духовная трансформация – вот что способно даровать нам просветление. Мы понимаем, начинаем остро понимать, что наше человеческое состояние – это ограниченное состояние. И что духовный рост заключается в продвижении в сторону божественности. Духовный рост индивида и духовный рост эволюции всего человечества как вида – это его рост к божественности. Решение проблем всех людей лежит в том, чтобы двигаться к этой божественности и реализовывать ее. На человеческом плане нет решения человеческих проблем. Потому что корни человеческих проблем лежат в более высоких планах, а не в божественных планах. Соответственно, и решение всех этих проблем тоже может быть достигнуто на уровне божественных планов. Завтра будет инициация Шастра Крипа Самскара. Эта инициация связана с изучением священных текстов, обретением благословений дева священных текстов. Я считаю, это очень важная практика, потому что с такого благословения начинается новая жизнь. Вы должны знать, невинное изучение философии может вас завести далеко, как оно завело меня. Не только в Индию. Трехлетний ретрит в Самадхи. За пределы тела. Изучение текстов – это самое начало, которое открывает путь. И вот завтра мы попытаемся открыть такой путь через Шастра Крипа Самскара. Во время этого ритуала выполняется взывание дева к Самскару. Создаются обязательства, желания являются выполнять садхану изучение священных текстов. И если выполнять все принципы, как ее нужно выполнять, то можно получить благословение риши святых, стоящих у истоков этих текстов. И у меня есть такая садхальпа, такое намерение, чтобы как можно больше людей в России получили такую шастру приводившую, с тем, чтобы они утвердились во зрении философии Адвайты, чтобы это послужило мощным духовным импульсом для пробуждения. Если миллион людей выполнит такую садху, у нас появится миллион, может быть, непросветленных, то будущих святых. Если у нас появится миллион будущих святых в России, то будущее России предрешено, она вся станет святой. Если она станет святой страной, то мир вокруг нас станет чистой землей, станет более благоприятным климатом, у людей появится тяга к духовной жизни, исчезнут войны, преступления, преступления. Искусство, культура, философия, высокие технологии, увеличится продолжительность жизни, исчезнут болезни, страдания. Таким образом, и этот мир тоже изменится. Мое благопожелание таково, чтобы мы помогли своей нации, которая сейчас утратила ориентиры, ценности, смыслы и цели в жизни, утратила в огромном масштабе, в катастрофическом масштабе, то есть крах коммунистической идеологии, до сих пор это не нашло. И мы помогли своей нации эти ориентиры, цели и ценности восстановить и задать. Как помогли? Через, прежде всего, через собственную санкцию, через собственное пробуждение. Thank you. Русская культура в тупике. Русская духовность в тупике. Русская идея в тупике. Русские ценности и смыслы тоже в тупике. Если такие люди, как вы, не будут выводить из тупика, то кто другой? Если мы примем такую санкальпу и примем такую ответственность, то все возможно. Тогда наша культура, наша страна может стать центром возрождения духовности для всего мира.